Радиомаяк.ру представляет. Один Вадим. Один Вадим.
Итак, дорогие друзья, продолжается наш эфир, и в студии уже появился Дмитрий Петров, наш приглот. Готовьте ваши вопросы. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Дмитрий, мы сегодня в преддверии больших каникул летних, да, решили, как говорится, отложить в сторону пока изучение итальянского языка, английского языка, немецкого языка и поговорить о серьезных вещах, связанных просто с изучением, да, одного, двух, трех, пяти языков. Как вот вы?
Мы хотим сказать, это как никогда актуально.
Да, это как никогда актуально.
Друзья, именно в такое лето, именно да, в такую погоду, чем в... еще заняться, как
Дмитрий,
не изучением языков?
В Европе то же самое все. Да. То же самое. Вот мне сейчас приятель откуда, где он сейчас находится? В Неаполе? Где? То же самое все. Все холодно, солнца нет.
Ну, тогда не так обидно.
Да, не так обидно. Дмитрий, начнем с самого главного, с первого. Вы полиглоты, мы знаем, что многие наши россияне тоже были полиглотами, практически, да, вам ровня. Лев Николаевич Толстой знал сколько? 15 языков. Грибоедов знал 9 языков. Скажите, а легко ли знать много языков сразу?
Я бы сказал, что такое максимально адекватное сравнение — это легко ли знать, легко ли иметь много друзей?
Да.
То есть, с одной стороны, каждый тебе вносит в твою жизнь что-то новое, каждый тебя чем-то дополняет. С другой стороны, тебе надо находить на всех время, приноравливаться к разным характерам и темпераментам. То есть, наверное, примерно то же самое касается и языков. Они обижаются, если их надолго забываешь. Они требуют определенного внимания. Но, с другой стороны, своим дружным хором, разноязыким, разноголосым, они радуют и делают жизнь полноценней.
Друзья, я еще раз говорю, ваши вопросы смс-портал 5533, WhatsApp и Viber, плюс 7-967-103-5533. Давайте, Дмитрий, начнем, как говорится, танцевать от печки, а там, как говорится, как получится. Очень многие педагоги говорят о том, что лучше всего иностранный язык изучать в детстве, да, прям с младенческих, как говорится, прям еще в пеленках, и с тобой же говорят по-французски, по-английски и так далее и тому подобное. Скажите, а действительно возраст как-то имеет значение для изучения языка?
Ну, детство имеет очень важный приоритет в том смысле, что в детстве у нас нет других занятий, у нас нет другой работы, как учеба.
Да, это точно.
То есть 100% времени, которое у нас свободно от сна и от каких-то развлечений, мы посвящаем учебу, учению. А взрослому человеку труднее иногда бывает физически как-то
просто выделить, время.
Выделить какое-то время и определить определенный такой регулярный график, каких бы то ни было занятий.
Я просто к тому, что если человек, например, уже в зрелом возрасте, 30, 40, 50 лет, это нормально, он сможет усвоить язык?
Ну, если уж так случилось, что человек дожил до 30, 40 или 50 лет.
Слушай, я 20 лет учил французский язык, я приехал в Париж, я не мог заказать себе бокал вина.
Да, и детство осталось уже далеко позади,
да.
это вернуть невозможно, то это не означает, что надо отчаиваться и считать, что все пропало и все слишком поздно. Никогда не бывает слишком поздно для изучения языка. И ключевое магическое слово здесь, опять-таки, та же самая мотивация.
Вот мотивация,
для
да.
чего, зачем нам это надо, угу. и готовы ли мы пойти на некоторые минимальные жертвы.
Мы еще поговорим,
затратить время и энергию, чтобы добиться цели.
Мы поговорим о жертвах. Если говорить о языке, да, с какого языка лучше всего начинать, или с какой, если мы, например, хотим выучить несколько языков, с какой группы языков можно начинать?
Ну да, потому что мотивация, она бывает более конкретная, что мне надо выучить такой-то язык для такой-то цели. Если же мы ставим более такую расширенную цель овладеть несколькими языками, то мы должны уже рассматривать языки как представители некоторых семей. Вот есть определенная группа или семья романских языков.
Ну да, это
французский, испанский, итальянский, португальский. Мы должны понимать, что знание одного из них уже наполовину решает для нас задачу освоения любого остального представителя этой группы. Угу. Потому что процентов на 80 мы уже владеем лексикой, процентов на 80 мы уже владеем грамматикой, и нам останется только освоить фонетическую, орфографическую систему нового языка.
А какие есть группы? Значит, романская группа.
Вот романская группа, которую мы назвали, к ней, помимо перечисленных, относится еще и румынский с молдавским. Угу. Есть группа германских языков. Это английский, немецкий, голландский и скандинавский языки.
Угу.
Которые тоже в существенной мере дополняют друг друга, если мы решим изучать их, потому что во многом совпадает лексика, во многом совпадает грамматика. Есть славянские языки, на одном из которых мы уже разговариваем, то есть это уже дает нам определенный бонус при освоении других.
И мы можем изучать польский, чешский,
да, болгарский, словацкий, сербский, украинский.
Хорошо. Теперь возникает самое важное. Мы, когда хотим купить новый компьютер, да, или там ноутбук, мы все время говорим о памяти. Сколько у него памяти? Или, например, даже вот обычный гаджет под названием телефон. А память насколько важна для изучения иностранного языка? И что происходит, скажем так, возможно ли, изучая иностранный язык, улучшить свою память?
Я думаю, что нет лучшего инструмента для улучшения памяти, чем изучение иностранного языка. Память работает в разных регистрах, в разных параметрах. Бывает короткая память, бывает долговременная. В плане изучения языка я всегда стремлюсь задействовать вот долговременную память, то есть создать некий несгораемый запас. Потому что есть такое понятие, как синдром студента. Выучил, сдал, забыл. То есть в таком вавральном режиме. Но для того, чтобы память служила нам в более таком долговременной перспективе, очень важно языковую информацию запускать в себя как определенную систему комбинаций, определенную систему алгоритмов. То есть не просто выучить некое количество слов.
Да, вот как раз об алгоритмах хочется поговорить отдельно, да, потому что как мы, например, обучались в школе, мы даже были выучить, например, к следующему уроку там 20 слов, да, а потом из этих слов нас учили выстраивать конструкции или какие-то фразы.
Да.
А как правильно изучать иностранный язык?
Ну, существует масса методик, но я бы сказал, что несколько обязательных условий, обязательных принципов — это среди всего многообразия грамматических правил выделить и довести до автоматизма несколько самых существенных. Прежде всего, это, в частности, система глагола. То есть, каким образом изменяются слова, означающие действия, которые мы называем глаголами. Потому что знание вот этой глагольной системы дает нам возможность даже из небольшого числа слов создавать очень большое количество комбинаций.
То есть мы должны выучить структуру, как строится, например, да, фраза.
То есть систему времен. Если глаголы спрягаются в данном языке, то как строится эта система спряжения?
А смотрите, Дмитрий, вот если мы говорим, да, об изучении иностранного языка, мы изучаем, например, ну, фразу, да, я там пошел гулять. Мы как ее изучаем? Я, да, в настоящее время.
То есть,
единственное число.
Вот в минимальный этот набор, джентльменский набор лексики, то есть словарный запас, входит система местоимений, к которым относятся, в частности, я, ты, он, она, затем притяжательный, мой, твой, наш. Есть несколько десятков наиболее употребительных глаголов,
которые обозначают действие,
к которым, конечно, относятся и ходить, идти, приходить, которые нам позволят значит, в соответствующую форму поставить этот глагол. И если я пошел, куда там у нас было?
Ну, в лес.
В лес, допустим. То есть набор лексических единиц.
Направлений, да.
То есть направлений, да. Слов, которые входят вот в этот минимальный запас. А по статистике, мы как-то раз уже об этом упоминали, 90% слов, которые мы используем в разговорной речи, это всего порядка 300-400 слов.
Так мало?
Но если мы владеем этими словами на автоматическом уровне, то этого достаточно, чтобы служить достаточно хорошей базой.
О, в принципе, это нормально. Это, ну что, 400 слов не выучить. Мы вон Евгения Онегина, помню, наизусть читали. Там было гораздо больше слов. Но, правда, они были все русские. Дмитрий, говоря об изучении иностранных языков, в последнее время стало модно так называемое погружение. Нам постоянно говорят о том, что для того, чтобы выучить язык, вы должны купить себе билетик, поехать в Лондон, на Мальту, в Барселону и так далее и тому подобное. А можно действительно изучить язык, не посещая стран-носителей этого языка?
Разумеется, можно. Более того, мы же учились первые школе, шаги, да, в изучении языка даже желательно делать на этом берегу. Потому что сам факт пребывания в иноязычной среде еще ничего не дает.
Ну да.
Мы должны приехать в страну, если уж мы решим это сделать, уже обладая каким-то запасом, каким-то элементарным набором грамматических и лексических знаний, чтобы уже как-то функционировать в этом мире.
Просто очень часто нам говорят, например, для того, чтобы, опять-таки, погрузиться в язык, в доме даже играть там англоязычную музыку, или французскую музыку, или испанскую музыку.
А вот это не помешает.
Да ладно.
Да, потому что язык мы должны воспринимать не просто как какие-то слова и грамматику, а как определенное состояние. Состояние души. А что лучше содействует установлению правильного состояния души, как музыка?
Слушайте, вот смотрите, вы сейчас сказали одну такую фразу, ну, одно слово, которое, на самом деле, мне кажется, все, кто учили в школе, ненавидят, это грамматика. А насколько важно изучать грамматику языка? Ну, вот хорошо, я выучу слова, да, моя твоя не понимает, там, да, я выучу примеры конструкции предложений. Но зачем мне изучать грамматику?
Да абсолютно незачем.
Спасибо.
Разве что мы не захотим говорить не просто быть понятыми, но и строить правильно эту коммуникацию. Грамматика действительно наводит ужас, потому что ее очень много.
В том-то дело.
Поэтому я считаю очень важным выделить из всего многообразия вот этих грамматических правил наиболее важные. Вот ту самую таблицу умножения. То есть поэтому я избегаю таких слов, как грамматика. Я говорю о наборе алгоритмов.
Дмитрий, нам идут вопросы. СМС-портал 5533. Все сообщения начинаются со слова «Маяк» и WhatsApp, и Viber, плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, а вот как учителю иностранных языков вызвать интерес к изучению языка у школьника? Ну, опять вот к вопросу о мотивации.
Это серьезная задача. Вообще, скажем так, что многие предметы мы хорошо выучили или не выучили совсем, благодаря тому, сумел ли нас заинтересовать учитель этим предметом. Что касается языка, вот как раз то, что мы 2 минуты назад обсуждали, очень пригодится здесь. Надо заинтересовать тем, что показав, что язык не сводится просто к словам, которые мы пишем на доске или в тетрадях, или которые напечатаны в учебниках. Язык — это прежде всего определенная культура, менталитет, история, традиции народа, который на этом языке говорит, который этот язык создал. Поэтому и музыка, и какие-то... А в наше время
сериалы.
Огромное количество предметов визуального искусства очень здорово помогут вот в том, чтобы представить язык именно как живую систему.
Друзья, у нас есть еще телефон прямого эфира 728-7171, код города Москва 495. Дмитрий, по-моему, есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло,
да. Не кричите так. Меня... Да, вас слышно.
Извините, ничего страшного. Пожалуйста. Меня зовут Наталья. Я вот смотрела все передачи Дмитрия, кстати, на всех языках, потому что я готова говорить там на всех языках. У меня, в принципе, немецкий когда-то. Я как бы вот смотрела, восстанавливала. Но в чем вопрос? Фонетические особенности имеют каждый язык. И мне бы очень хотелось, чтобы вы свои занятия начинали с объяснения фонетических особенностей языка. Потому что немецкий мне было проще, я ее знала как бы со школы. А вот остальные языки я вдруг ловила, а потом сразу терялась, думаю, почему здесь так, а не так. И поэтому немножко как бы теряешься.
Хорошо.
Я понимаю, можно там в учебниках посмотреть, но это хотелось бы вживую.
Все, спасибо, Наташа. Да, Дмитрий учтет это.
Обязательно учтем, да. Телевизионный формат ограничивает нас во времени и в возможностях, в ресурсах. Но, слава богу, в наше время есть чем компенсировать. У нас огромное количество видео, аудио, телевизионных материалов, который слушай, смотри и получай представление вот о фонетическом состоянии языка,
Дмитрий,
в любой степени.
Но смотрите, мы потихонечку подбираемся к самому главному, это к методике изучения языков. Я понимаю, что у вас есть своя авторская методика, которую вы не особо хотите раскрывать, иначе отчасти все будут
знать. Да я только этим и занимаюсь.
Да. А скажите мне, ну смотрите, вот, например, был такой археолог Шлиман, да, который изучал и знал много иностранных языков. Для того, чтобы выучить основу, эту латынь, он каждый день заучивал на память 20 страниц текста на латыни. А эта методика может действовать? Вот такая просто начетническая методика. Я с утра просыпаюсь и заучиваю страницу французского текста, даже не понимаю, о чем там.
Ну, в принципе, если у вас нет необходимости ходить на работу или чем бы то ни было в жизни заниматься, кроме изучения языка, то методика замечательная. Но учитывая, что большинство людей все-таки заняты чем-то еще, значительную часть своего времени, я бы сказал, что 20 страниц и даже одна страница, может быть, это не совсем обязательно, но изучение чего бы то ни было наизусть очень активизирует память и тем самым способствует изучению языка.
Я так ненавидел учить наизусть, но, видимо, да.
Не обязательно должны быть какие-то скучные тексты. Это могут быть песни, стихи, афоризмы, все что угодно.
А вот эта история о том, что как лучше, да, как лучше изучать иностранный язык, с помощью учебников или с помощью сейчас аудио, да, носителей. Когда ты едешь в машине, я иногда вижу, там, человек, смотрю, там, как это, гуппи, там, что-то за стеклом автомобиля, там, оп, оп, я понимаю, учит.
Я бы сказал, что вот самую базу, вот фундамент элементарный языка стоит освоить либо по учебнику, либо услышать это от некоего учителя, преподавателя.
То есть все-таки, вот, скажем так, вот первый толчок должен быть...
Первые шаги, да, вот это то, что я всегда сравниваю с таблицей умножения.
Угу.
После этого очень хорошо и очень эффективно воспользоваться всеми только подручными средствами, какие только есть. Аудиоматериалы — это просто бесценный ресурс, потому что, во-первых, они не требуют активного восприятия. Вы можете ехать в машине, вы можете заниматься какими-то делами в доме и, тем не менее, воспринимать эту информацию. Так что я только за.
Но а вообще, как лучше воспринимать информацию человеком? Насколько мне известно, например, что самое лучшее — это когда мы слышим, видим и двигаемся.
Совершенно верно. Я, будучи устным и синхронным переводчиком, могу сказать по собственному опыту и по опыту своих коллег, что переводчики всегда стремятся видеть, воспринимать визуально человека, которого они переводят.
Даже так?
То есть не ограничиваться только аудиосигналом, а видеть непосредственно мимику, жестикуляцию, лицо человека, которого они переводят.
А с чем это связано?
Это связано с комплексным восприятием информации. И именно поэтому мы очень успешно можем осваивать язык, если, например, смотрим фильмы или видеоклипы с любимыми музыкальными исполнителями.
Ну да, в принципе, в организме человека все завязано. И язык, и тело,
и эмоционально, да.
Ну что ж, друзья, все остальные секреты, как выучить иностранный язык, мы узнаем у Дмитрия Петрова чуть-чуть попозже. Сейчас мы подготовим инструменты для пыток. Вот. Если у вас есть вопросы, милости просим, а я смотрю, что они у вас есть. СМС-портал, да, еще раз напоминаю, 5533, все сообщения сейчас слово «Маяк». WhatsApp и Viber, плюс 7-967-103-5533. Еще раз говорю, у нас в студии находится Дмитрий Петров, полиглот, и мы сегодня хотим узнать о секретах, как все-таки в наших домашних условиях выучить иностранный язык. О, и не заплатить за это.
Один Вадим. Один Вадим.
Итак, дорогие друзья, напоминаю, сегодня находится полиглот Дмитрий Петров. Мы говорим об изучении иностранных языков, о методиках иностранных языков. У вас есть вопросы, я знаю, смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк» и WhatsApp и Viber, плюс 7-967-103-5533. Дмитрий, ну давайте слово нашим дадим слушателям. Скажите, в каком языке самое большое количество букв? И в каком языке самое маленькое количество букв?
Ну, надо разделить понятие буквы и звуки. Звуки, да. Да, потому что буквы — это количество знаков в алфавите. Звуки — это количество фонетических единиц языка. Что я скажу про то и про другое. Что касается фонетики, максимальное количество языков в языках бушменов.
Ого!
Потому что помимо известных нам звуков, у них присутствует целый ряд языков, целый ряд звуков, щелкающих, цокающих, хрипящих.
Извините.
Да-да, что-то вроде этого.
Ну, я же бушмен практически.
Минимальное количество звуков в языках народов Полинезии. То есть таитяне, гавайцы.
А вот если это говорить о европейских языках?
Из европейских языков, ну, если мы берем большую Европу, то это Северный Кавказ, максимальное количество звуков, потому что там очень много гортанных, придыхательных звуков, которых нет. Меньше всего звуков в романских языках. Но не во всех, скажем, во французском побольше, в итальянском поменьше.
Отлично, у нас есть телефон, звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте, алло, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Да, Леночка, слушаю вас.
Вот мне бы хотелось задать вопрос Дмитрию. Моему ребенку 1.5 года, и я с ним занимаюсь английским. И мне бы хотелось узнать, насколько мне глубоко погружать его в среду языка.
Спасибо большое.
Вы знаете, нет никаких ограничений. Никогда не бывает слишком рано или слишком поздно для занятий языка. Единственное, надо очень чутко реагировать на реакцию ребенка. Если вы не видите какого-то отторжения, какого-то сопротивления этим занятиям, то можете продолжать до любой глубины, потому что ранний возраст — это лучшее время, когда можно пассивно воспринимать и один, и два, и большее количество языков.
Отлично. Вы знаете, до революции нас часто пугали гимназиями, и там бедные дети изучали латынь. Как сейчас я понимаю, что латынь — это основа всех, ну, скажем так, романских языков, по крайней мере, в Европе. А может быть, сейчас тоже опять ввести изучение латыни? Вообще кто-нибудь учит латынь? Или церковнославянский язык, который является праязыком нашим?
Латинский язык изучают студенты лингвистических, юридических и медицинских вузов, поскольку это требуется для их профессиональной деятельности. Да. Хотя я считаю, что было бы неплохо хотя бы на каком-то факультативном, на базовом уровне давать основы латыни во всей системе образования. Потому что, ну, практически вся современная терминология в любой сфере знаний построена в основном именно на латинских корнях. И я считаю, что это было бы не лишним таким дополнением к системе образования.
А если говорить о церковнославянском языке?
Церковнославянский язык изучается сейчас филологами и, разумеется, учащимися духовных семинарий, духовных академий. Я считаю, что знание или знакомство с церковно-славянским языком служило бы ключом ко всем славянским языкам. И потому что самое, это единый очаг, единый источник, от которого они все произошли. И, ну, от меня вы никогда не услышите, что какой-то язык было бы учить лишним. Это языки древние, они обладают не просто каким-то археологическим значением. Это они продолжают жить, они продолжают влиять на ныне живые языки.
Еще несколько вопросов от наших слушателей. Уважаемый Дмитрий, писайте, пожалуйста, учебник арабского языка.
Сейчас очень много арабских языков, арабских диалектов, я не случайно оговорился. Ну, да. Я считаю, что надо выбирать из всего арсенала учебников арабского языка те, которые дают некоторое представление, помимо классического арабского языка, о состоянии нынешних диалектов, то есть вариантов арабского языка, на которых говорят в различных странах. Вот я бы выбрал такой критерий.
Кто там у нас еще на связи? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер. Меня Раджав зовут, я с Махачкалы.
Да, Раджав.
Я хотел задать Дмитрию вопрос. Вот тюркоязычные языки, вот, начиная от якутов, кончая даже вот венграми, мадьярский язык, мы находим слова, ну, где-то 20-30% слов и мадьярском языке имеются тюркскоязычные языки. Вот какое развитие они получают? Будут ли они развиваться? Будут ли они объединять, ну, какую-то
В группу, да. Спасибо большое. Да-да, все понятно. Спасибо большое.
Да, ну, я могу предположить, что человек, живущий в Дагестане и говорящий на тюркском языке, является или кумыком, или нагайцем. Потому что из народов Дагестана вот эти два народа относятся к тюркским языкам. Это действительно занимающая огромную территорию группа языков, которые взаимопонятны в разной степени. И сейчас мы знаем, что... Но на самом деле венгерский, который был упомянут, он относится к группе финно-угорских языков. Это немножко другая, хотя структурно похожие системы языков на тюркскую. Угу. Я бы сказал, что тюркские языки продолжают развиваться, им ничто не угрожает. Их количество говорящих на них людей растет. И единственное, что... А все эти языки нуждаются в определенной модернизации, и люди, которые увлечены ими и заботятся об их судьбе, должны уделять этому внимание.
Дмитрий, тут такой не то что нескромный вопрос. В каждом европейском языке есть мат, ну, ругательство. Дмитрий, скажите, а в каком языке...
Ругаться не будем.
Вам больше нравится, скажем так, ругательство?
А с чего вы решили, что мне нравится
ругаться? Да. Не, ну просто, какой, скажем так, где наиболее красивым, я так понимаю, да?
Ну, я думаю, что итальянский.
О.
Если мы говорим о красоте, если мы говорим о таком парадоксальном явлении, как красота ругательств, то, пожалуй, итальянский.
Слушайте, как ругаются итальянские пары, это просто что-то с чем-то. Алло, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Алло, я в эфире?
Да, да, в эфире, здравствуйте. Да. Здравствуйте.
Дмитрий, вопрос к вам такой. Вот, допустим, если обучать языку маленького ребенка, и, допустим, я не хочу говорить ему, вот, что-то второй язык параллельно, давай учи все, что ты на основном учишь, что и на каком-то другом. Вот, допустим, я боюсь, что он это воспримет негативно. И хотел бы это как-то в виде игры. Ну, условно говоря, вот, малыш, это язык свинки Пеппы. Тебе нравится свинка Пеппа, и вот она на таком языке говорит. Вот. И как избежать того, чтобы ребенок становился билингвом, в том смысле, чтобы он разделял все-таки эти языки?
Вы знаете, об этом совершенно не нужно заботиться. У меня у самого дети родились в среде трехязычной и путали все абсолютно слова всех языков, но когда подросли, это естественным образом разделилось. Так что об этом не беспокойтесь. Да? А что касается инструмента, как безболезненно и в игровой форме привлечь ребенка к новому языку, есть такой простой вариант. У него есть наверняка какой-то любимый мультфильм. Незаметно для него переключите язык, потому что для ребенка основная информация воспринимается визуально. И он будет пассивно воспринимать новый для себя язык, причем обучаться ему, так как сюжет и персонажи будут ему уже знакомы.
Вот, Дмитрий, мы подходим к самому интересному, это к методике изучения иностранных языков. Я где-то слышал о том, что по большому счету, если вы выучили какой-то объем информации, например, 20 слов, то после этого должны сделать обязательно паузу. Иначе новая информация, которую будете...
Примерно так на год.
Ну, зачем же на год? Можно и поменьше сделать паузу. И все-таки, есть, скажем так, какой-то алгоритм изучения языков. Например, сегодня я выучил 20 слов, завтра мы изучаем следующие 20 слов.
Нет, изучение языка вообще нельзя измерять словами, количеством слов.
Только у нас
есть люди, которые знают огромное количество слов, но при этом не могут говорить. Ну, а есть люди, которые владеют парой сотен слов и могут выразить любую мысль. Я бы сказал, что очень важно вот, видеть эти стадии, эти периоды процесса обучения языка в тех навыках, которых вы достигли. Например, первый уровень — это элементарное общение. Второй уровень — уже какие-то навыки чтения письма. Третий уровень — умение говорить на какую-то интересующую тему. Может быть, даже профессиональную.
То есть именно вот таким, как говорится, в таким кодом и идти. Можно изучать одновременно два языка?
Абсолютно нет никаких противопоказаний против параллельного изучения двух и большего числа языков. Очень важно, чтобы в каждом из них присутствовала какая-то своя мотивация.
То есть все-таки мотивация превыше всего?
Абсолютно.
А по поводу произношения. Понятно, что если мы, например, выучили конструкцию слов и примерно более-менее понимаем звукоизвлечение в этом языке, мы можем, конечно, да, говорить с акцентом, а насколько это вообще важно? И как сделать так, чтобы, скажем так, синхронизировать изучение фактологическое и, естественно, произношение?
Ну, у разных людей разный уровень имитационных способностей. Некоторые люди, есть актеры, есть имитаторы, которые, даже не зная язык, могут великолепно подражать. Есть попугаи, в конце концов, которые, не изучая языка, язык, тем не менее, могут подражать. Есть люди, которые очень хорошо знают теоретически и лексически данный язык, но не получается вот воспроизвести стопроцентно там какую-то фонетику. Это не должно служить тормозом.
Тормозить, да.
Это не должно служить тормозом, это преодолеваемо при определенных усилиях.
728-7171, код города Москвы 495. Алло, слушаю вас. Алло. Алло, алло, здравствуйте.
Алло,
да,
добрый
да,
день.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Меня зовут Александр, я хотел задать вопрос такой интересный. Смотрите, я когда-то наткнулся в Википедии на статью про общий славянский язык. То есть заходишь туда, там какая-то страница, и там написано, что вот такой немножко непонятный текст, но там написано таким образом, что каждый человек, который немножко почитает культуру славянскую, да, он может его прочитать. То есть будет это русский язык, польский язык, вот...
Понятно, а вопрос какой?
Вопрос, а есть перспективы этого языка? То есть написано, что 250 миллионов человек могут прочитать этот текст. Независимо от именно от языка. То есть ли перспективы этого языка, чтобы славянские народы могли вот общаться вот на своем уровне, все одинаково.
Да, ну,
такой эсперанто до славян.
Я понял, да. Но перспективы этого языка остались в далеком прошлом, потому что речь идет о языке предки всех славянских языков. Этот язык существовал где-то до 6-7 века нашей эры, после которого он стал разделяться на отдельные ветви по мере расселения славян, по мере расселения единого славянского сообщества на разные племена и народы. Вероятно, там речь идет о том, что до сих пор даже самые отдаленные славянские языки объединяются во многом единым словарем. Где-то порядка 70% всех корней славянских, они совпадают, ну, практически во всех славянских языках. И что касается праязыка, праславянского языка, о котором вы говорите, поинтересоваться им стоит для того, чтобы понять, почему и в какие периоды славянские языки стали разделяться, и почему сейчас они такие разные.
Дмитрий, я слышал о том, о такой методике, что очень хорошо разгадывать кроссворды на иностранном языке, который позволяет нам, скажем так, закрепить информацию. Это действительно так, или это обычные шарлатаны?
Это действительно так, но надо знать много слов.
Да. И еще. Есть разные методики. Я вот недавно познакомился с методикой Като Ломб. Такая женщина в самом расцвете сил. Вот. Так она говорила о том, что вначале надо изучать словарь, потом просто читать, например, да, потом учебник взять по грамматике, слушать радио, погружаться, телевидение и так далее и тому подобное. А есть какая-то, скажем так, универсальная методика, которая позволит нам достаточно быстро освоить язык?
Ну, с моей точки зрения, только с моей точки зрения, стоит сочетать два момента, два направления. Первое — это освоить вот этот алгоритм, то есть базовый способ, базовый механизм комбинаторики.
А все остальное через паузу.
Один Вадим. Один Вадим.
Итак, дорогие друзья, напомню, в студии находится полиглот Дмитрий Петров. Телефон прямого эфира 728-7171, код города Москвы 495, смс-портал 5533 и WhatsApp и Viber плюс 7967-103-5533. Дмитрий, я перевел вас в самом интересном месте. Итак, вот, скажем так, лучшая методика изучения иностранного языка. Первым мы сказали, это конструкция.
Да, я бы сказал, необходимо освоить какие-то базовые элементы структуры, то есть как, в конце концов, эти слова комбинируются, каким образом мы можем создавать словосочетание, предложение. И не менее важно почувствовать язык на ощупь, послушать его, увидеть его. То есть какая-то ассоциативная память, она не менее важна, чем память, которая помогает нам запоминать слова.
Еще, Дмитрий, огромное количество людей, которые выучили язык, которые вроде бы у них большой словарный запас. Как только они появляются за границей, у них, как говорится, все. Случается, да, припадок.
Ступор.
Ступор. С чем это связано, как с этим бороться?
Это имеет чисто психологические причины. Именно поэтому я настаиваю на том, чтобы мы воспринимали язык не просто как набор информации, который мы можем освоить и потом где-то применить. Мы должны воспринять язык как воздух, которым мы дышим. Когда я обучаю устных переводчиков в университете, я в том числе учу их дышать. Потому что вот этот навык снятия внутреннего блока, он совпадает и у человека, который начинает говорить на новом для себя языке, и, скажем, у певца, который учится вокалу, и у спикера, который готовится к выступлению.
Я понимаю, что это не скромный вопрос, неприличный даже вопрос. Дмитрий, вот вы изучили огромное количество, да, иностранных языков. Как-то в материальном плане жить стало лучше?
Ну, конечно, материи стало больше.
Нет, просто к тому, что мы говорим о мотивации. Может быть, это является побудительной причиной, не ваша, а побудительной причиной у людей, что мы расширяем сразу свои горизонты.
Ну, один из факторов изучения языка — это, конечно, повышение конкурентной, так сказать, преимуществ на рынке труда. Достижение какого-то доступа к информационным, культурным ресурсам. И общий престиж, общий статус, который обычно служит тоже мотивом для того, чтобы какой-то язык освоить.
Ну и напоследок, Дмитрий, вот вы выучили такое огромное количество языков. Как вы умудряетесь не путать их? Как они, по большому счету, иногда, когда приходилось играть, например, там, какие-то роли или, например, там, несколько сценариев, у меня начало путаться все в голове. И ты вдруг начал не понимать, что там этот, ты говоришь, из одной программы, а это из другой программы, и так далее, и тому подобное. Вот какие-то файлы, которые ты не можешь даже регулировать.
А это возвращает к первому вопросу, который мы обсуждали в сегодняшней передаче. Я воспринимаю языки как личности со своим неповторимым характером и темпераментом. Ты же не будешь путать своих друзей, даже если их у тебя очень много.
Нет, конечно.
У каждого свое неповторимое лицо, у каждого свой характер, у каждого свой голос. Ну, очевидно, вот нечто подобное происходит для меня с языками.
Дмитрий, спасибо большое. И мне кажется, что лето — это прекрасное время не только отдохнуть, набраться сил, но и, может быть, действительно заняться изучением языка, который расширит горизонты, который улучшит память, который, может быть, поможет найти новых друзей.
Которые принесут нам новую степень свободы и больше удовольствия от общения.
Друзья, мы прощаемся до завтра. Всего доброго. Дмитрий, огромное вам спасибо. Хорошей погоды и тепла.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.